пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот бывают такие периоды, когда заставить себя что-то делать, ну, практически невозможно. Мы с этим встречаемся в цикле каждого года, особенно когда, скажем, солнца не хватает, ну, или же наоборот, летом и весной, когда и солнца много, и соблазнов тоже в избытке. И в отдельные периоды жизни тоже каждый конкретный человек с этим сталкивается. Про такое говорят, мотивация падает. Вот ее сегодня и обсудим. Пишите ваши вопросы по СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм, говорит МСК-бот, тоже принимает ваши сообщения и мысли на этот счет. Или звоните в прямой эфир пообщаться 8-495-7373-948. Ну, а мы пока начнем нашу беседу о мотивации. Сегодня у нас в гостях клинический психолог Михаил Хорс. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Вот от цели мотивация отличается тем, что цель — это результат, а мотивация — ее причина. И вот у меня вопрос. Если мы хотим прочитать, например, 10 книг в месяц, или выучить 7 тысяч английских слов, или накачать бицепс, закончить проект, нужно ли нам вообще разбираться со своей мотивацией, или наоборот это нас уведет в другую сторону? Так мы хоть что-то делали, а так мы останемся в рефлексии.
Нужды и обязанности разбираться со своей мотивацией, конечно, у людей нет, зато есть шикарная возможность это сделать. И вот далеко не все это делают, а зря. Вот, например, вы перечислили вот эти вот действия, да, прочитать 10 книг, там, накачать бицепсы, да, пресс. А вот мотивация – это ответ на вопрос, а зачем тебе прочитать 10 книг? Понимаете? Вот на самом деле мотивация глобально, мотивации можно поделить на две группы, да. Первая группа – это целевая мотивация, это вот как раз ответ на вопрос «зачем?». А вторая группа – это болевая мотивация, это ответ на вопрос «почему я качаю пресс?». Да? И, знаете, во-первых, интересная штука. Замечено, что когда человека спрашиваешь, зачем ты качаешь пресс, он отвечает на самом деле на вопрос «почему?». Он говорит, ну, потому что девушки меня не любят, говорят, я толстый, да? Ну, типа вот так, да? Или говоришь, зачем ты хочешь прочитать 10 книг? Ну, потому что без этого я там плохо работаю, ну, что-то такое, да? То есть вот большинство людей замотивировано болью, недовольством каким-то аспектом своей жизни, какой-то тревогой, страхом, чувством вины или стыда, или обиды. И вот эти чувства болевые, да, эмоциональные состояния, они подталкивают людей, и люди что-то делают.
Ну, то есть, например, я хочу заниматься мотоспортом, вся семья против, или я хочу татуировку зеленого цвета во все лицо. А на самом деле вот этот экстравагантный способ привлечь к себе внимание, это просто попытка найти любовь, да?
Сядьте и скажите, а зачем мне татуировка во все лицо? Ответ в 99% случаев будет, знаете, какой? А так красиво. Но так красиво или мне так нравится. Это не ответ на вопрос «зачем?». Это вопрос «почему ты это делаешь?». Потому что так красиво. Mm-hmm. Да? Почему? Потому что мне так нравится, да? А ответ на вопрос «зачем?» начинается со слов «для того, чтобы». Вот попробуйте, да? Зачем ты хочешь сделать татуировку на лицо? Для того, чтобы мне так нравится. Да? Mm-hmm. То есть не то предложение. Поэтому какая цель, что ты хочешь этим получить? И вот выяснится, что даже если человек наконец-то такой сел, посидел со словом «зачем?» или «для чего?», и наконец-то сформулировал себе, для чего ему, значит, там, ну, не знаю, машина, вот, а, ну, вернее, так обычно бывает, для чего тебе заработать там 3 миллиона рублей, да? Он говорит, моя цель заработать 3 миллиона рублей. Нет. Зачем тебе 3 миллиона рублей? Чтобы купить машину. Уже лучше, да? Вот, значит, твоя цель машина. Но вот тут важно не останавливаться и продолжать задавать вопрос, а зачем тебе машина?
Чтобы внешние факторы не вступали в конфликт с нашими внутренними интересами, я правильно понимаю?
Чтобы мы шли к цели, они убегали от какого-то дискомфортного психологического состояния. Потому что вот здесь про машину, это хороший пример, я вот недавно с молодым человеком, да, работал. А зачем тебе машина? А чтоб меня все уважали. Тогда получается, что ты не чувствуешь, да, что тебя уважают. И тогда ты поработай сначала с этим ощущением собственной неполноценности, да, вот это, меня должны все уважать, а меня не уважают, да, но это же кто говорит? Тот человек, который сам себя не ценит, не уважает, не чувствует себя важным, значимым, да, и тогда он пытается с помощью там айфонов, мерседесов и прочее, значит, себе вот значимость поднять, да, за счет социального одобрения. Но ты поработай сначала с этой болью, с этим обесцененностью, что ж такое-то сегодня, обесцененностью собственной, да, и потом уже думай, нужна ли тебе машина.
Да, мы сейчас нашим слушателям поясним, мы ни в коем случае не пытаемся вас демотивировать, мы наоборот сегодня пытаемся сделать так, чтобы вы разобрались с причинами того, зачем вы что-то делаете, и когда вы окажетесь в конечной точке, чтобы не было разочарований. Вот, Михаил,
точно.
Есть такое упражнение, его советуют специалисты, как вы к нему относитесь, представить себе, что вы уже чего-то добились, что это у нас уже есть, решает оно, скажем, наши задачи или нет?
Ну, это вот это в практической психологии расхожая, значит, техника, которая называется визуализация результата. Значит, когда я...
Вот я сейчас поясню. То есть, например, ушла жена, я хочу новую машину, чтобы я мимо нее, значит, проехала, и она посмотрела, поняла, кого она потеряла. И вот я эту машину себе визуализировала и понимаю, что а жена-то не вернется.
Ну, а там цели не была вернуть жену, там была цель ее как бы проучить, да, вот. Ну, хорошо, а дальше вопрос, ну, ты ее проучил, а дальше что? Зачем тебе ее проучить? Вот важно себя об этом спросить,
да? Вот я поэтому и спрашиваю, вот эта техника, она что нам дает?
Она, знаете, в какой-то момент может вызывать ощущение, что она так мотивирует, эта техника, да, что, о, я себе представил, что я живу, они же что говорят, представь дом мечты, да, партнера мечты, сделай коллаж мечты, повесь его над холодильником, на холодильник и сиди, значит, каждый день утром визуализируй. Сначала это как-то возбуждает, но потом выясняется, что без труда не получится все равно. Можно сколько угодно сидеть, визуализировать. Я все время вспоминаю такую, значит, карикатуру. Сидит мышка в позе дзен такая, она сидит, глаза закрыла и говорит, я слон, я большой и страшный, сильный слон, меня все боятся, да? Ну, как бы ты вот вместо этого пойди в спортзал. Чего ты себе визуализируешь тело супермодели? Иди на... Нет денег на спортзал, иди на улицу, приседай, отжимайся, гуляй там, пробегись. Ну, то есть...
Но возможностей действительно предостаточно. Но когда мы задаем себе вопрос, а зачем нам стать из мышки слона, или зачем нам, значит, сбрасывать эти килограммы, выясняется, что, а может быть, и не надо. Может быть, супруг любит такую, какая есть. И на самом деле, возможно, да, для подруг, которые слишком стройные, мы...
А зачем же? А это вот опять чужие цели, да, там, доказать что-то подругам, доказать что-то супругу. Зачем? Себе. Ты хочешь быть... легче, красивее, стройнее, здоровее. Ты хочешь показать пример своим детям, как жить, да? Как добиваться результата. Вот это мои цели. Я хочу измениться, я хочу стать лучше для себя. Ребят, в первую очередь меняйтесь. Это самая лучшая мотивация. Не нужно меняться ради других, да ну их.
То есть мы проверяем это вопросом, на который мы можем ответить для того, чтобы.
Да. Для того, чтобы что, вот я получу конкретно, какое ощущение. Ну и в итоге, в оконцовке, любые все эти вопросы идут к ощущению, на самом деле, счастья. Я это делаю для того, чтобы быть счастливым. Mm-hmm. И тут встает вопрос, ребятушки, но ведь быть счастливым, это не обязательно значит добиться чего-то и в результате стать счастливым. Больше того, большинство людей, они же как, они вот так и думают, что я стану счастливым, когда добьюсь этого. А цели-то амбициозные, mm-hmm. идут там годами или месяцами к этой цели, приходят, а привычки-то быть счастливым нет, потому что они все время считали, я добьюсь, и тогда я вот наконец-то стану счастливым. А счастье – это же момент, это состояние сейчас.
Да. А дальше надо что-то другое, а дальше и нужно
поэтому,
опять куда-то идти.
Конечно, да? И жизнь превращается в некий бег, да, вот с обещанием быть счастливым, когда добьешься очередной цели. Поэтому, что важно, да, наоборот, выстроить. Я сейчас хочу быть счастливым, чтобы большего добиваться.
Угу.
да? А не наоборот, я хочу большего добиться, чтобы счастье стать счастливым. Вот если мы начнем сейчас, слово «счастье» со словом «сейчас» созвучное, вот если мы сейчас начнем как-то генерировать, да, ощущение благодарности за то, что мы имеем, ощущение признательности там людям, которые нас окружают, ощущение ценности того, что мы имеем, а большинство людей обесценивают того, что имеют, то, что имеют. Вот, вот тогда будет больше счастья, а счастье это что? Это двигатель, это не двигатель, это топливо. Топливо.
Как вы красиво сказали.
И вот это топливо можно инвестировать уже в победы.
Вот мы сейчас разберем, что называется, мотивацию прям по кирпичикам, по структурам. Есть такая теория, теория пирамиды Маслоу, да, который американский психолог Абрахам Маслоу где-то в середине прошлого века создал и предположил, что все потребности у человека, они врожденные и организуются в такую иерархическую пирамиду, наверняка ее все видели, внизу физиологические потребности, пища, жилье, отдых, потребности безопасности, то есть это защита, свобода от страха, тревоги, необходимость соблюдения закона, и уже потом идут потребность в принадлежности и любви, потребность в признании и потребность в самоактуализации, то есть это друзья, семья, необходимость, желание, жажда, славы и реализация своего таланта и наша миссия на Земле. И вот зачастую многие понимают свое, скажем так, призвание, вот эту вот самоактуализацию, но не понимают, почему не получается. То есть вроде бы я же знаю, что я гениально рисую картины, но не получается, потому что я не в ресурсном состоянии, это сейчас так модно называть, да, потому что как раз не хватает базы, не хватает вот этого фундамента пирамиды. То есть, да, принято считать, что удовлетворение физиологических потребностей, потребностей безопасности не является проблемой, да, в развитых странах, но тем не менее, как часто мы за что-то беремся, когда мы просто не выспались, или просто мы голодные, или просто мы свой организм не привели в то состояние, когда он нормально функционирует.
Ну да, то есть, во-первых, тоже хочу так прокомментировать, что не всегда далеко удовлетворение потребностей вот таких животных более низкого порядка ведет к удовлетворению потребностей более высокого порядка. Больше того, конечно, потребности, они неврождённые. Ну, например, потребность не все далеко, что вы перечислили, да, в жилье. Она становится необходимостью для человека только если у человека есть соответствующая социальная как бы доктрина, да, то есть если его воспитали соответствующим образом. Если его воспитают три бомжа на помойке в концепции отрицания жилья, да не нужно нам жилье, нам и на помойке прекрасно живем, не будет ему потребности во дворце или там в квартире. Вот.
То есть нужно ли нам поэтому по этой схеме идти за своими, скажем, желаниями, стремлениями?
Не обязательно. То есть можно выбрать эту схему, она там вполне рабочая в какой-то момент жизни, может быть. Дальше, вот на самом деле совет, да, не увлекаться разными схемами. Получается, берите, пользуйтесь. Вдруг перестает получаться, ну, ищите что-то еще. Так может быть, что мы меняемся, жизнь меняется, и какая-то рабочий инструмент в прошлом, он перестал работать. Вот. Что касается потребностей высшего порядка, то ведь зачастую мы видим людей, которые вполне удовлетворяют там, свою потребность в творчестве, в развитии, и при этом, ну, с нашей точки зрения, да, там,
не закрыли свои базовые.
Не закрыли свои базовые. Поэтому здесь очень такая хитрая история с этой пирамидой. Ну и, насколько я знаю историю, опять же, самого Маслова, он там в процессе жизни увидел, да, в своей теории несостыковки, и тоже о них сам писал.
Ну вот есть еще теория Альдерфера, там немножко другая. Она похожа, то есть там три базовые ступени. Я просто нашим слушателям напомню, не Михаилу сейчас напоминаю, а нашим слушателям, о том, что действительно есть потребность существования, потребность общаться с другими людьми и потребность роста и развития. И вот он как раз говорит, что можно по этим ступенькам двигаться по иерархии и вверх, и вниз. И может, например, случиться такое, если человек не способен по каким-то причинам, ну, то есть не дают ему, например, удовлетворить потребность в карьерном росте, то для него тогда начинает быть приоритетом общения с коллегами и вот эта вот коммуникативная цель?
Ну, опять, мне кажется, общение с коллегами штука хорошая, но, опять же, на уровень потребности ее выносить. Она далеко не у всех вынесена на уровень потребностей. Мы знаем, что есть интроверты, у которых такой потребности вообще нет. Им наоборот, не трогайте меня. Да? Вот. Поэтому там что взять? Потребность в пище. Да? Ну хорошо, а вот эта фраза, она правильная, художник должен быть голодным. Да? Пожалуйста, человек голодный, но он творит зато. Да? И там тот же, я помню, у Андрея Макаревича была на этот счет песня, да, что мы вот стали сытыми, и как-то что-то пропало из нашей жизни, да, яркое, из нашего творчества. Вот, поэтому...
Это просто мы нашим слушателям показываем, что на самом деле каких-то очень мощных оправданий для того, почему мы что-то не делаем, их нет. Потому что есть разные теории, которые показывают, можно и так, можно но и есть по-другому. И контрпримеры, которые доказывают да. нам, что если мотивация достаточно сильная, то можно идти к своей цели и добиваться.
Да, но вот давайте, да, опять про мотивацию, да. Вот смотрите, мотивация целью, да, вот человек ее прям представил, он ее вожделеет, она его прям заводит, воодушевляет, там, например, вдохновляет.
Какая-то должность.
Да, и вот он, с чем это, ассоциацию какую дать? Автомобиль, и вот у него... навигатор, да, человек себе поставил в навигаторе, прописал себе эту цель, он ее там всю посмотрел, он представил, что он уже там свизуализировал. А автомобиль в каком случае? Ну, навигатор прекрасно. Ну, может же автомобиль не ехать?
Может сломаться.
Может сломаться, тогда он берет новые колеса, новый двигатель, и вот газотурбину там влепил, то есть все эти вот инструменты тренинговые, там таймбилдинг, там тайм-менеджмент, вот это все, значит, он все знает, у него все схемы, он с коучем работает, все прописано, опять автомобиль не двигает. Он красивый, начищенный, он... не сломался, он, значит, в каком случае он не будет двигаться? Бензина нет. Угу. Понимаете, заправиться еще нужно. Вот можно самым распрекрасным образом визуализировать свои цели, работать с 10 коучами, обладать всеми знаниями, как и чего там, значит, распределять свое время, но если нет энергии, и вот это очень важный момент. Автомобиль-то не двигается. Наоборот, стоит какая-то развалюшка 30-летняя. Колеса там обшарпанные, дно с дыркой.
Но десятилетиями едет стабильно.
Да, почему? Работает. Бензин есть. Вот если бензин есть, может быть, он без навигатора, может, он попадет не очень туда, куда хотел, и обратно там придется вернуться, и потом еще. Но если бензин есть, будем двигаться. И вот очень важно, а что такое бензин?
Вы сегодня уже сравнивали счастье с топливом очень красиво.
Да, счастье с топливом, действительно. Это вот то, что называют положительные психические состояния в психологии. А ведь есть еще отрицательные психические состояния. И если мы в наш бензобак заливаем счастье, это топливо наше, да, то что такое отрицательные психические состояния? Это дырки в нашем бензобаке. Тревога, злость, раздражение, чувство вины, стыда, недовольство, муки совести.
Когда мы жалуемся кому-то.
Жалуемся – это действие. На самом деле жаловаться можно в очень хорошем настроении. Можно притвориться, внутри состояние-то ровное, ага. Да? А человек притворился и манипулятивно кому-то жалуется, что-то получает, да, так тоже можно. Поэтому не сами действия создают отрицательные эмоции, да, забирают силы, а вот отрицательные эмоции забирают силы. И, по сути, наполненность нашего бензобака вот этим топливом, да, она, что это? Это баланс между, на периоде между положительными эмоциями и отрицательными. Если отрицательных больше, то бензобак у нас опускается. До какой, в каком-то моменте мы еще делаем дела нам привычные. Для того, чтобы делать привычные дела, сильно много топлива не нужно, потому что они привычные.
Они на автомате.
Да. Они на автомате делаются.
На автопилоте,
да.
Скажем
точно,
так.
Точно, да. Вот, там топлива гораздо меньше. Но у кого-то бывает и так, это вот мы знаем, депрессии есть серьезные у людей, да, такие выгоревшие, как burnout, да, вот эмоциональное выгорание. Люди себя иногда доводят до такого состояния, что даже привычно там выйти и погулять, пройтись там в магазин, магазин, а они не могут. Так тоже. И тогда кто? Родственники, друзья, да и он сам. Говорит, ты посмотри на себя. Ты же здоровый мужик. Вот у тебя руки, ноги.
И от этого почему-то еще меньше хочется что-то делать.
А потому что совесть начинает мучить нас, да? Чувство вины и стыда. Как же так? Я же это. Чего я лежу? И человек еще глубже уходит в депрессию, да? А для того, чтобы выйти из депрессии, нужно сначала, первое, разрешить себе в этой депрессии находиться.
То есть признать ее.
Признать, что она есть. Да, я больной, я заболел. Но только, да, вот это болезни есть, их видно снаружи, и тут мы признаем, да, они есть. А вот то, что у человека может быть там мощнейшее отрицательное психическое состояние, год, и оно его просто измочалило, выжило, он обессиленный, какая это мы не признаем.
Какая же тут мотивация, да.
Да, то есть мотивация может быть распрекрасная, но он обессилен. Ну и, конечно, я тут немножко про коучей проедусь, потому что вот эти замечательные друзья, что такое коуч, да, это вот, это как раз слово коуча, мотивация, это же они очень любят, да. Ну хорошо, ребята, а вы отличаете, человек к вам пришел в депрессии или он более-менее наполнен, ресурсный? Потому что инструменты-то у вас одинаковые для всех. А коуч это как? Это тренер в переводе, да? Mm-hmm. Ну, вот я себе представляю, приходит в спортзал, значит, к тренеру человек, а у него там нога топором перебита, кровища хлещет, да? А он говорит, ну, давай, сейчас
штангу.
Мы тебе... Штангу, давай, качай, качай. Ты что, ты же здоровый мужик, посмотри, у тебя там все есть. Давай, давай, давай. Или вопрос задаст. А почему ты не можешь штангу поднять? Вот давай подумаем, что тебе мешает поднять штангу?
Так что же делать? Вот как поднять штангу, если... Ну, мы не будем брать тяжелые состояния, да, это отдельная вообще,
конечно,
тема, это работа,
конечно,
со специалистами здесь самостоятельно. То есть не та депрессия, которой все спекулируют, скажем, когда лишний раз проект не сдали или на работу опоздали и так далее, да. А такая, если мы говорим об этом состоянии, о серьезном, там работа со специалистами. Ну, а если вот... Ну, морозы, холодно, темно, или наоборот, солнце светит, жарко, лежу, не могу. Что сделать? Как себе помочь? Есть штрафы, например. Вот на работу не вышел, вот штраф. Вполне рабочая схема.
Ну, для кого-то, да, для кого-то уже и не рабочий. Вот, кого-то это уже и не промотивирует. Это та самая мотивация болью, да? Но еще раз, если вот не получается, ну, вот есть вещи, которые мы понимаем, не сделаем, будет ущерб, будет боль, делаем. Да? А вот развитие – это такая вещь, что не обязательно будет ущерб, да? Ну, там, ну, не прочитаем эту книжку, ну, не там, вот. А что здесь?
Ну, сгорит абонемент в спортзал.
Да. А что здесь? А здесь сначала простить себя за это, да? Вот простить, сказать, ну, да. Причем в любой книжке, опять же, написано, прощайте себя, да? Как себя простить? Это перед словом, я сейчас расскажу, очень действенная, простая техника. Перед словом «простить» добавляем буковку «у».
Упростить.
Упростить себя, да. А что значит упростить себя?
Я не сверхчеловек,
да.
Не вот этот перфекционист, который,
да,
хочет всего и сразу.
Конечно, я не супер, там, не Господь Бог, не, значит, не мега-идеал, я не робот. И оказывается, у меня могут быть эмоциональные трудности, с которыми, оказывается, я могу не справиться сразу, да, тогда я перестаю себя бить, перестаю себя уничижать, критиковать и говорю, отдохни. Если лошадка бежала, значит, 3 дня без сна, отдыха, там, вымоталась и упала, ее бить бесполезно шпорами дальше. Ей нужно дать отдохнуть. А у нас же у многих этот запрет стоит на отдых, да, я должен, у меня мотивация должна быть, и у меня цели должны быть. Ну, ты сейчас сидишь, у тебя кризис какой-то там, ну, не знаю, профессиональный, личностный, ну, бывает. Вот ты не видишь целей, ты как-то отработал те, что были, да, а сейчас вот как-то ничего не воодушевляет, у тебя какой-то особой мотивации нет. Ну, ладно, упрости себя. Поживи без мотивации и без цели какое-то время.
Прекрасный совет. Нашим слушателям очень понравились метафоры, которые вы используете в нашем эфире. Они подхватывают. Будь у меня хоть цистерна топлива, без колес и двигателя не проеду, а вот без навигатора, подогрева сидений и кондиционера ехать можно. Коуч — это навигатор. Необязательный элемент, если знаешь дорогу или если язык есть и мозги. Присоединяйтесь к нашему эфиру, пишите нам смс +7 925 48 948, телеграм говорит МСК-бот, и звоните в прямой эфир 8495-7373-948, но после новостей.
Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
Еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Мы сегодня по кусочкам разбираем мотивацию с клиническим психологом. У нас в студии Михаил Хорс. Михаил, еще раз добрый вечер.
Добрый.
Закидали нас слушатели сообщениями. Вот, например, как быть, когда совсем нет ни мотивации, ни энергии, не хочется что-то делать, а надо, и нет возможности отдохнуть. Мы в предыдущей части говорили о том, что надо позволить себе отдохнуть. А вот действительно, если нет, если нон-стоп работа, если надо детей возить в кружки, если надо в электричке 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую.
Но здесь всегда есть возможность. Да? То есть под словом «у меня нет возможности отдохнуть» обычно люди, вот мои клиенты, с которыми я консультации провожу, имеют в виду, что я не могу себе позволить что-то потерять в результате. Да? То есть это запрет на потерю, запрет на ущерб, какая-то сверхответственность перед детьми, перед близкими, там, ну, вот это все. Ну, ребят, вы можете отдохнуть, да, вы что-то потеряете. Что-то потеряете, но зато вы восстановитесь ресурсно, и, может быть, именно поэтому вы потом приобретете еще больше.
Ну, то есть отнестись к отдыху, как тоже к своей работе, как к части своей работы, что для того, чтобы мне, скажем, продолжать делать эффективно то, что я делаю, мне нужно хорошо отдохнуть. Вот, например, есть же летчики, у них конкретное есть количество часов, свыше которых они не могут летать, потому что человек устает, потому что падает концентрация внимания. И есть такая деятельность, когда действительно, ну, все, невозможно дальше уже.
Ну, да, есть эта история, но здесь скорее история, опять же, про вот эту ответственность, да, перед близкими, и, ну, ну и ладно, ну, значит, кто-то не получит знаний из детей, кто-то будет сидеть, как один мне клиент про это рассказывал, что у него жена все время говорила, ну, а вот ты сейчас, если бизнес начнешь, вот, и прогоришь, ну, что будет? И он говорит, ну, что тогда будет? Будем сидеть голодными и голодать, кушать нечего будет, денег не будет, да? Она посидела, подумала, говорит, нет, так не будем сидеть. Ну, будем восстанавливаться и идти дальше. Ну, поэтому вот это вот потерять что-то, да, а ведь это такое, все мое, ничего не отдам, все, все вот это вот. Отдайте что-нибудь. Ну, отдайте что-нибудь. Ну, и тогда вы увидите, что у вас будет больше воздуха для того, чтобы взять больше потом, со временем.
А вот были, кстати, исследования, что для нас действительно потерять гораздо страшнее, чем приобрести. И вот когда мы выбираем, например, покупаем мы порошок на рубль дешевле, в этот момент, пока мы выбираем, чтобы не потерять рубль, мы могли бы заработать уже 10.
Ну да, но это, да, есть у нас вот этот центр боли и центр удовольствия. Префронтальная кора и периферическая система.
Вот, и как раз... По источнику-то мотивации так и разделяются.
Точно.
Боль и удовольствие.
Боль и удовольствие,
работаю,
да,
я, значит, за то, чтобы получить отгулы или за то, чтобы не получить штраф. Вот. Боль и удовольствие.
Это точно, да. Дальше кому чего, конечно же, но замечено, что наиболее продвинутые личности и успешные, они все-таки мотивируются целями, удовольствиями, да, от каких-то результатов. И... Здесь можно, например, также с детьми, детей мотивировать, да? Посмотрите, что лучше работает. Можно сказать фразу «пока не уберешься там в комнате, гулять не пойдешь», да? А можно сказать так «гулять пойдешь». Когда уберешься в комнате.
Казалось бы, от перемены мест слагаемых ничего не меняется.
А
да?
На самом деле меняется, меняется сразу мотивация, да? Для кого-то лучше так, наказанием, да, что ты наказан, ты не идешь гулять. Вот. А для кого-то, наоборот, мы говорим, у тебя шикарная возможность пойти гулять. Да? А для этого есть инструмент, уберись в комнате.
А есть такие люди, которым надо просто признать про себя, что в выборе кнут и пряник лучше работает кнут? Что да, действительно, если мне покажут, что ты можешь получить дополнительно, я скажу, ну, не факт, что мне это надо. А вот если штрафы...
Ну, когда это со стороны, это да. Но когда мы говорим о самомотивации, то тут вопрос, конечно, подбора, чего я получу, и это исследование, и вообще жизнь, это эксперимент, вот ставьте его, спрашивайте, а вот это меня мотивирует, а вот это может меньше, вот это больше, да, но не ждите какого-то озарения и стопроцентной мотивации, если вы замотивированы сейчас на 10%, ну идите, 10% лучше, чем 0%.
А вот, кстати, говорят про то, что нужно задачи разбить примерно по шагам на 10%, чтобы не выше 10% был шаг и не пугало достижение цели такой какой-то далекой. недоступный.
Это хороший инструмент, да, это как образ, да, не надо есть слона, разрежь его на кусочки, да, и съешь постепенно, не сразу. Вот, да, работает, пусть будут прописаны какие-то цели долгосрочные, краткосрочные, и концентрируйтесь на краткосрочных, идите к ним, решайте эти вопросы. И потом из них, как из мозаики, из пазлов, у вас сложится общая картина долгосрочной цели.
Ну и, наверное, нужно себя как-то поощрять, да, если мы чего-то добились.
Можно, да.
Возможно, вот эта вот история, извините, вас перебью, когда сил нет, простите, сил нет и отдыхать некогда, возможно, как раз потому, что мы что-то сделали и не отдохнули, не зафиксировались, и вообще себе даже не сказали, что «а я добился, а я вот здесь, в этой точке, молодец».
Да, и откуда это идет? А это идет вот это обесценивание своих результатов, идет зачастую из детства, когда нам говорят, ну, там, четверка там, плохая оценка, да? Mm-hmm. Человек старался, ну, четверку получил. Он говорит, ну, что это, ну, четверка, ну.
А потом он... Пусть попробует современный родитель хотя бы на четверку что-то из школьной программы написать.
Ну, ладно, Вероника, ребенок бьется и на пятерку пишет. Ему говорят, а ты так и должен учиться? За что мы тут? Все нормально, твоя задача обычная, нормальная, никакое не достижение, да? И вот это, конечно, ну, у ребенка сил, ух, у него вот это топливо из него плещет, поэтому он там прет, но привычка так к себе относиться и обесценивать свои достижения остается. И в какой-то момент вот ему, пожалуйста, кризис 30-летних, да, современных, он вот этого удовольствия не давал себе, да, поощрения себе не делал за какие-то промежуточные достижения, относительно небольшие. Не хвалил себя, не говорил там, да, я молодец, я вот этого уже добился. Там что-то еще не добился, но я пойду. А здесь вот оно, у меня есть ценность, да. И вот эта вот обесцененность того, что я уже сделал, просто потому что я не сделал все, что хотел, это как, знаете, стоять на стуле, но хотеть стоять там, не знаю, на столе, да, выше. Ну, или там, хочу на лестнице стоять, а вот стою сейчас на стульчике на маленьком. И человек говорит, стул – это плохо, да? И выбивает его из-под себя, и бах, падает опять на пол, и ему опять психологически с нуля начинать. Ну, нет у тебя сейчас лестницы, ну, ты ее еще пока не нашел, а стульчик уже вот у тебя есть, ты уже там выплыл куда-то, тебе легче дышится как-то, видишь больше, да? Ну, скажи ты, я молодец. Нет, говорит, пока я не на лестнице стою, стул – это вот ничто.
Какие у вас сегодня образы красивые. Ну, у вас всегда красивые образы, сегодня прям особенно. Михаил, так а что делать, например, с детьми, чтобы вот эту самую мотивацию у них с маленького возраста повышать? Причем внутреннюю. Есть же еще, да, мы говорили, что есть боль и удовольствие, а есть внутреннее и внешнее. То есть работаю за зарплату или работаю, потому что работа нравится. Вот как у ребенка с детства воспитывать внутреннюю мотивацию?
Ну, во-первых, конечно, предлагать ему искать занятость, которая ему нравится, и говорить о ценности этого, да, но, знаете, не уходить в другую крайность и не допускать таких категоричных формулировок, ты только должен от работы получать удовольствие, если ты вот удовольствие не получаешь, это плохо, да, найди себе дело, которое будет тебя воодушевлять. Опять, человек с такими концепциями растет. И что? Ну, вот не нашел он сейчас дело, которое его воодушевляет. Причем воодушевляет, это значит, воодушевляет. Да? Ну, воодушевляет, ну, там, чуть-чуть. А он говорит, так плохо. Да? Зачем мне работать, дела какие-то делать? А ему еще говорят, за зарплату работать плохо, надо работать за идею, там, а зарплата сама приложится. Нет, да попроще будьте к себе. Ну, сейчас за зарплату, а чем плохо работать за зарплату?
Кстати, вот современные молодые люди, которые трудятся в компаниях, очень многие работодатели говорят, что проблемы с ними, не хотят за зарплату работать.
Да, это вот сейчас поколение, так называемое поколение снежинок, да, которые, каждый из них очень самобытный, необычный, красивый, начитанный, с тремя языками, с философией, там, с Шопенгауэром и прочим.
Да, всё. И кому такая красота достанется?
Конечно, еще и он должен тут за зарплату, да ему все на колени вокруг него должны встать и молиться, что он вообще в эту компанию пришел работать. Вот. Ну да, есть такая проблема, опять же, почему? А потому что вот... дети растут, мне кажется, часть детей, да, у нас сейчас растет в таких вот нереальных условиях, когда родители, значит, от всего такого жесткого ограничивают, освобождают, да, и говорят, ты вот все, что хочешь, получишь, только развивайся, любые курсы, любое там путешествие, это, все ему дают, а он потом приходит туда такой красивый, да, оказывается, там еще есть ответственность, конкуренция, агрессия от других, и он говорит, не, да вы что?
Удовольствия нет.
Да, где тут? Где у вас тут удовольствие? Мне ваши деньги мало интересуют, у меня от жизни я должен получать, я рожден для счастья.
Ага. А потом то же самое с партнером появляется, да, с партнером, это же совместная работа, это же тоже работа.
Конечно, да, отношения, это работа, любые отношения, в том числе вот гендерные, и когда встречаются два человека в концепции «я рожден для счастья», да, ну, для абсолютного, полного счастья всегда. Вот я уже где-то говорил, по-моему, это если человек счастлив всегда, он психически нездоров. Вот, ну, не бывает здоровых, нормальных людей, счастливых всегда. А вот это вот навязывание, что вы, ребята, рождены для счастья, в итоге приводит к алкоголикам, к игроманам, к наркоманам, к депрессии молодёжной.
Гормон зависимости, да, где развиваются.
Ну, вот, кстати, про детей был вопрос. Есть хороший эксперимент, сейчас быстренько о нем расскажу, психологический.
Я как раз про это и хотел спросить.
Да, он прям очень интересный. Давали ребенку, нескольким детям, там релевантное количество, это все научный эксперимент, кстати, в Советском Союзе еще проводился. Давали кубики, и в одном случае говорили «поиграй», а в другом случае говорили «построй башню».
Конечно, башню интереснее строить.
Вот, да, и выяснилось, что настойчивость... А, кстати, настойчивость – это одно из волевых качеств личности. Во втором случае проявлялась настойчивость, да, к созиданию чего-то проявлялась гораздо лучше. Почему? Потому что, опять же, мотивировали не на процесс, да, а на результат. И вот это очень важно. Вот. Но, опять, это с детьми, там все понятно, научные исследования, но если вы взрослый человек, и вы пока не можете себя замотивировать на какой-то результат, ну, не понимаете, чего хотите, так бывает. Бывает, вы не обязаны всегда знать, чего вы хотите. Бывают периоды, это называется периоды кризисные, нормальная часть жизни, когда человек встает на месте и думает, а куда мне теперь? Угу. И вот в этот момент важно постоять и сказать, ой, красиво-то как вокруг, да? Вот, и тогда, потом мы начинаем видеть новые цели.
Вот как раз в дополнение того, о чем вы рассказали, слушатели нас спрашивают, Telegram говорит, и Москобот принимает ваше сообщение, вот одно из них. Вообще вопрос, зачем меня скорее останавливает? Зачем мне карьера? Я не люблю работу. Зачем зарабатывать больше? Ведь я это и не трачу. Зачем мне семья? Не хочу никого содержать, не испытываю потребности. Я ни в коем случае не смеюсь над вопросом.
Да-да-да, но здесь вот я бы, честно говоря, подумал, опять, да, ответы-то все внешние, да, где здесь вы, зачем мне семья, черт побери, потому что зачем, чтобы видеть, да, как растут вот эти маленькие существа и понимать, что ты в мир привел новую жизнь, это кайф. Зачем тебе карьера? Чтобы созидать что-то новое и красивое в этом мире. Вы человек, вы созданы по образу и подобию Бога, а Бог – это Созидатель самый главный в этом мире, да, Он мир создал. Но вы тоже можете что-то вот на своем уровне создать с помощью вот этих карьерных дел. Зачем вам деньги? Ну, чтобы менять мир к лучшему. Вы часть этого мира, вы можете и себя менять к лучшему, заниматься своим здоровьем, заниматься своей красотой, заниматься путешествием, познавать. Вот, видите, я вам рассказал о вас, а вы писали о каких-то других людях, за которых там ответственность нести или что-то еще.
Угу. Да? Просто вы сместили фокус.
Да, где здесь вы, вот нашему вопросу, нашему слушателю?
Михаил, продолжаем говорить о мотивации. Есть такая теория Врума, теория ожиданий ее еще называют. Каждый человек действует на основе того, что за своими действиями получит какое-то вознаграждение. И вот сравнивает, вознаграждение будет привлекательно или нет. Там есть даже шкала от 0 до 1, можно оценивать как раз вот это вот ожидание. В какой момент мы на самом деле попадаем в ловушку того, что мы бежим за какой-то целью, и она становится навязчивой идеей?
Здесь мы говорим о таком, опять же, волевом качестве, как целеустремленность. И вот, на самом деле, у каждого волевого качества, и об этом я пишу в своей новой книге, которая выйдет к концу года, у каждого волевого качества есть предел насыщения. Да, то есть вот целеустремленность до какого-то момента нас развивает, делает более эффективными, а в какой-то момент целеустремленность превращается, ну, например, в упрямство. Угу. Да, и вот человек уже целеустремленный и упрямый, да, это что? Это вот то же самое, только гипертрофированная целеустремленность, когда он не видит ничего остального, да, вот эта маниакальная идея только это получить, и он теряет кучу других возможностей.
И не получает. Например, если ожидание получить примерно около нуля, ну, скажем, не хватает образования, человек хочет быть актером, но никогда этим не занимался. Uh-huh. И вот у него навязчивая идея. То есть вместо того, чтобы пойти учиться, да, он там ходит по кастингам. Ну, к примеру, такой утрированный немножко пример. И это превращается в навязчивую идею, а потом это превращается в фрустрацию, когда мы не достигаем того, чего хотим, и у нас букет таких эмоций, которые отравляют нам жизнь.
Ну вот да, но фрустрация на самом деле штука может быть и полезная, да, это как электричество. С помощью электричества можно там завтрак приготовить, а можно человека убить. Вот то же самое с фрустрацией. Можно позитивно, да, поанализировать себя, там, побыть внутри себя, интроспекцию сделать, а можно себя загнать в депрессию фрустрации. Поэтому что вот это вот, сказали, не получается, да? Ну хорошо, у многих людей не получается то, что они хотят, но только почему-то одни продолжают, а другие уходят там, ну, условно, в психоз из-за того, что не получается. В чем разница? А разница в том, что вот у первых у них картина мира правильная. Они понимают, что может получиться, может не получиться. Что если что-то не получилось, это не значит, что это кошмар и плохо, что это нормальная часть жизни. Да? Вот ковер шьют нитками, плетут из ниток. Да? Если все нитки будут одного цвета, ковер будет, ну, однообразный, а жизнь многообразная, там много разных ниточек, в том числе ниточка там красная, вот не получилось. И если у человека внутренне вот есть допуск того, что у него не получится, тогда он говорит, ну не получилось, ладно, что я буду делать, стараться дальше? Можно, как тот Эдисон, да, который 4000 экспериментов провел с лампочками, но нашел сочетание оптимальное, ну, чтобы она светила. Вот, явно у его команды, у него
и
было...
И считал их не неудачными, а считал их опытом.
Да, это движение вперед к результату.
А вот если мы говорим о движении, то можно сравнить, что мы едем на автомобиле к своей цели, даже если мы туда не приедем, то мы, по крайней мере, по сторонам посмотрим, что вокруг нас происходит, какой-то пейзаж симпатичный, да?
Конечно.
Люди красивые. Или мы в танке, и мы видим только цель, только наш...
Из маленького окошка, да. Ну, хорошо. Больше того, когда мы чего-то не получили, мы получили знание о том, как еще бывает. Ну, опирайтесь на это знание и идите дальше. Да? Ну, можете попробовать вернуться назад в чем-то и пойти другой дорогой. В конце концов, опять чего-то не получили, это знание о том, какой путь не приводит к результату нужному.
Ну или, может быть, тоже проверить все-таки по Маслоу, возможно, слишком банальный пример, вот этого я не получаю, но все ли у меня в порядке, хватает ли мне сна, нормально ли я питаюсь для просто физиологического нормального самочувствия.
Ну, конечно, чтобы... не нахожусь ли я в перманентном стрессе. Конечно. Вот. Со сном, кстати, прям серьезная проблема современного, особенно городского человека. Не досыпают, гаджеты вот эти не дают заснуть, да, перевозбуждают психику. Серотонинки недополучаем, на следующий день можем и чувствуем себя хуже, чем могли бы, если просто выспались.
А вот, кстати, говорят, что в ресурсном таком состоянии, когда выспался, когда все хорошо, еще если, может быть, начальник похвалил, для примера, да, появляется вот это ощущение эйфории. Такой, знаете, удачный день. Угу. И некоторые специалисты советуют именно в этом состоянии браться за те проекты, которые мы оттягивали, которые, ну, давят на нас, которые не нравятся, которые кажутся тяжелыми.
Ну, конечно, в ресурсном состоянии, когда много топлива, лучше вот эти вот гештальты закрывать, которые мы тянем иногда хвостами многолетние, да. И само закрытие этих недоделанных дел, оно очень ресурсодающее. Да, вот эти отрицательные ресурсные окна закрыли, позвонили, сказали или попросили прощения, или наоборот сказали, ты козел, больше не хочу с тобой говорить, да, и оно вот отпускает, легче становится. А единственное, что про эйфорию, вот сейчас есть такое модное расстройство психическое, называется биполярчик, да? Mm-hmm. Биполярное расстройство.
Отдельная тоже тема большая.
Отдельная большая, но, кстати, в Советском Союзе было более правильное, мне кажется, название, оно называлось маниакально-депрессивный синдром. И там о чем речь? О том, что есть вот две стадии. Есть депрессивная, а есть маниакальная. И вот биполярное расстройство, это когда человек только между ними вот так вот прыгает. Причем со временем все меньше и меньше временное расстояние между деятельной, результативной, воодушевленной стадией и стадией полного такого депрессии, отрицания и
недовольства. Наполеон или тварь дрожащая.
Да, вот одновременно бах-бах-бах, вот это вот расстройство. Но я о чем? О том, что иногда люди, особенно наслушавшись любимых мною вот этих коучей и мотивационных ораторов, они начинают себя требовать от себя вот этого эйфорического состояния всегда. Да? Угу. Вот я всегда должен быть.
Я всегда должен быть счастлив.
Я всегда должен быть в ресурсе. Я всегда должен быть... Если я не воодушевлен, я ничего не добьюсь. Да? И это как раз первый шаг уже дальше к этой, к биполярному расстройству. Потому что, еще раз, всегда вот там на горе это прям, ну, я не знаю, может быть, кто-то один человек на Земле может, но нормально, да, когда вы не очень воодушевлены, не очень в ресурсе. Ну и что? Почему не очень в ресурсе или там в половину того ресурса, как вы хотели бы, почему это плохо? Ведь у многих людей так, если я не в очень в хорошем состоянии, значит, я в плохом. А к серединке где у вас?
Угу. Вот буквально пару минут у нас остается. Давайте пообщаемся со слушателями. Много сегодня звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон Москва.
Здравствуйте, Антон.
Вы затронули интересную для меня тему про биполярное расстройство. И вот в вашем спиче до этого сказали раз шесть, если я не обсчитался, слово «должен». Дело в том, что я там своим опытом поделюсь, у меня биполярное расстройство. И ошибка, точнее, когнитивная ошибка долженствования, это, в принципе, одна из тех вещей, которая, исправление которой позволило его это расстройство купировать. Поэтому я там, обращаясь ко всем слушателям, хотел бы сказать, что слово «должен» вообще не существует. Его нужно исключать из лексикона, из своей жизни.
Да.
И ну, в таком
вы...
случае...
Ага. Только что сказали, слово «должен» мы должны исключить. Вот, по сути, так вы сказали.
Спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру.
Да, спасибо большое. Действительно, Антон даже употребил специфическую терминологию, которая применяется в так называемом когнитивно-поведенческом подходе психологическом, вот это когнитивное искажение, да. А тут очень важно, да, сейчас очень много об этом говорят, вы никому ничего не должны, вот это вот делайте только то, что вы хотите, и не делайте то, что вы должны, но очень важно не уходить в другую крайность, да, в слово «не должен».
Да.
Потому что «не должен» — это тоже запрет.
Безответственность полная.
Да, поэтому вот еще раз, все крайности, к сожалению, так, они травматичны для личности. Я все должен, или я ничего не должен, это крайности. А вот серединка, это гармонично. Я, да, здесь я хочу, я делаю. Здесь я делаю то, что я, ну, не хочу сейчас. Но у меня есть ответственность там перед близкими или там у кого перед чем, перед страной. Вот. Серединка важна. Важно выбирать, когда я и что делаю. А когда я только одно долблю, вот это как раз приводит к расстройствам.
Да, прекрасная, мне кажется, нота для того, чтобы зафиналить наш эфир. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали мотивацию, разобрали ее по кирпичикам с разных сторон. У нас в гостях был клинический психолог Михаил Хорс. Спасибо огромное.
Спасибо вам, ребята.
Да, смысл жизни для каждого – это все-таки прожить ее по своему сценарию, чтобы реализовать и цели, и предназначение. И своими устремлениями можно и нужно управлять. Мы сегодня попытались вас этому научить. И если все правильно развивать, то не будем стоять на месте, будем повышать ту самую мотивацию, которую очень любят коучи, но делать это все экологичным, органичным путем. Михаил сегодня поделился блестящими советами, ну и, конечно, метафорами. Это была программа «Личные обстоятельства». Мы с вами услышимся через неделю.